Дифирамб.
У микрофона Ксения Ларина, а в гостях у нас сегодня Эдуард Николаевич Успенский. Эдуард Николаевич, приветствую вас, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Ксения.
Здравствуйте. Я очень рада вас видеть, огромное спасибо, что вы нашли в себе силы и желание приехать. Значит, силы и желание у вас есть, это самое главное, да?
Да, все правильно.
Да. Ну, давайте мы начнем наш разговор. Хочется о многом поговорить, и о сегодняшнем, и о вчерашнем, и о завтрашнем. Но, наверное, вот с этого я начну. Скажите, пожалуйста, что у вас происходит в союз мультфильмом? Вот самое главное. Поскольку об этом говорится много, и письма открытые были опубликованы как раз на нашем сайте, ваши впервые, и на них ссылались разные средства массовой информации. Я просто напомню, что речь вроде как шла о продолжении простоквашинской серии, чтобы это был такой полноценный новый сериал с теми же героями, но с новыми сюжетами. И вроде как Эдуард Николаевич должен быть подключен к этому процессу. А судя по его письмам, никакого подключения не произошло. Что там у вас произошло на сегодняшний день? Можете нам что-нибудь сказать?
На студию «Союз мультфильм» пришла очень сильная, волевая, глупая женщина, которая считает, что она классный специалист. И она решила сделать продолжение «Простоквашино». И она даже при встрече с Путиным рассказала, что можно зарабатывать миллиарды на мультфильмах. И вот скоро они выпустят фильмы. Путин спросил, а что будет делать Матроскин? Ему ответили, он будет строить метро. Путин говорит, как же так метро? Он же сельскохозяйственный житель. Эта горожанка сказала ему, что Успенский живет в Троицке, там можно делать и то, и другое. Короче, было объявлено, что все фильмы этой гражданки не совсем разумны, такой, знаете, танковый, что все права принадлежат Союз мультфильму. И они объявили, что они сняли несколько серий. Я не понимаю, откуда они взяли право командовать моими сюжетами. Никто у меня не был. За сюжеты мне никто не платил. Мне выплатили одну небольшую сумму за участие в работе мультфильма как таковой. Ну, в общем, с тех пор она очень громко рассуждала, рассказывала, как она поднимет студию. Вдруг неожиданно вмешался Данон. Он сказал, что без визы Успенского Данон не даст ни копейки денег на производство картин. Поэтому дело все остановилось. И пока стоит, гражданка смылась на каникулы. Слава тебе, Господи. Вот, понимаете. И я даже не знаю, откуда такие люди берутся. Кто их откуда достает. Из времен Хрущева взяли, почистили и бросили в работу.
Вы бы хотели, чтобы ваши герои продолжали свою жизнь сегодня и уже в сегодняшних обстоятельствах существовали, жили и действовали?
Начнем с того, что они живут и действуют. Я написал про них порядка 30 книг. А к 30 книгам я написал 30 примерно маленьких отдельных историй для малышей. Так что они в этих книгах работают, живут, у них идет нормальная жизнь. Там всякие смешные сюжеты возникают. Например, появился неожиданно откуда-то человек и говорит, освободите мой дом, вы мой дом заняли. И вот этот девушка Катушкин начинает борьбу за помещение. Очень смешно, очень интересно и весело. Такой есть сценарий. Он говорит о собственности. Что там еще? Ну, вот там есть интересный сюжет о захвате почты. Однажды Простоквашино приехал «Черная Волга», «Черная машина». Вышли черные, в черном гражданке гражданин. Они подошли к почте, взяли кирпич, постучали и сказали, «Здание хорошее, крепкое, будем сносить». Когда Печкин это услышал, он стал поднимать народ на борьбу. И вот идет борьба народа за почту. Там много интересных сюжетов есть, которые бери и снимай. Зачем надо было мне
выгонять? То есть сценарий, по сути, существует уже. Самые, все книжки есть, осталось только просто перенести их на экран. И ничего придумывать не надо. Ни про метро, ни про асфальтоукладчик. Да?
Поэтому я не понимаю, зачем понадобилось изгонять меня из студии. Они просто прогоняют. Чтобы получить мои деньги. Господи, имейте вы совесть, друзья. Ну, с этим плохо.
Ну, я надеюсь, что все-таки, поскольку вы об этом сказали вслух, и президенту сказали, и общественности сказали, я думаю, что все-таки какой-то компромиссный вариант найдется, и они к вам рано или поздно обратятся. В любом случае, либо они должны к вам обратиться, либо этого проекта не будет, как я понимаю. Да,
да, да, да. Ксения, вот понимаете, да. Вас, вот вы берете и все сразу понимаете. А там уже год идет, ничего не двигает.
Тогда, да, давайте еще поговорим про героев. Вот смотрите, они у вас переходят из эпохи в эпоху,
да.
Ваши замечательные персонажи простоквашинские, но при этом они, как я понимаю, не меняются по возрасту, они остаются такими же. Это правильно?
Ну, как Питер Пен, понимаете, как это самое Буратино, почему он должен Буратино быть с бородой и с бакенбардами? Он есть такой герой, он поселился среди нас и живет.
Просто я вспоминаю, были попытки, помните, продолжение сделать «Бременских музыкантов»?
Да.
И там был какой-то сюжет, где трубадур стал пенсионером в очках таким, с такими обвислыми усами. Это было очень, очень странно и нелепо смотрелось, конечно. Потому что, безусловно, такие герои должны оставаться вечно... Не то, что молодыми, а должны оставаться в том возрасте, в котором они родились как персонажи, да?
Да, да. Вас вместо этой тети надо посадить.
Нет, спасибо. Это слишком большая ответственность. А, как вам кажется...
Кстати, фамилия Слащёва.
Юлиана Слащёва, да, я знаю. Она недавно назначенный новый директор Союз мультфильма. По-моему, она к к мультфильмам никакого отношения раньше не имела. Ну, хорошо, может быть, сейчас время такое, нужны крепкие хозяйственники и управленцы, которые...
Ну, с мозгами же, господи, они с кучей головешкой.
Ну, а в чем тут должны быть реформы? Если вдруг... Вот я у вас спрашиваю, как у профессионального человека. В чем вам видится главная реформа главной мультипликационной студии страны?
Значит, нужен крепкий хозяйственник, который составит бизнес-план. Потом нужно прийти ко мне, никуда не денешься, и сказать: Эдуард Николаевич, вот 30 лет вы пишете о Простоквашино. Есть у вас хороший сюжет? Я скажу: ребята, прям вот полный сундук. Понимаете? Конечно, есть. Как они могут не быть? Я живой человек, у меня живые герои. Кругом живое время. Так что давайте поронимся в моих сценах, повестях. Давайте поронимся в моих рассказах. Если вы ничего не возьмете, закажите. Допустим, вы мне закажете, что Матроскин, что он делает? Не метрополитен, так, ну, хотя бы, значит, открывает новый рынок в Москве. Понимаете? Ну, допустим, я говорю, давайте хорошие идеи. И мы с вами вместе обсуждать. Получилось, получилось, не получилось, не получилось. Это живое дело. И странно же люди, которые с охотой работают. Если я понял, что я не гожусь, я скажу: ребята, вот там тексты, вот там идеи, давайте. Все.
Ну, может быть, сейчас все-таки по-другому конструируется сегодня художественное произведение. Как вот телевидение делается, да, как делаются телевизионные сериалы, пишутся целыми командами сценарии, там по несколько человек, одну серию один человек, другую серию еще два человека. Достаточно все это небрежно, и, как я понимаю, в основном рассчитывается на... Это все очень прагматично. Может быть, я ошибаюсь, Эдуард Николаевич, но мне кажется, что сегодня время какого-то вот вдохновения, да, полета, оно, творческого полета, оно ушло. Сегодня совсем другое время. Наверное, может быть, вам было бы тяжело в такой индустрии работать. Как вам кажется?
Во-первых, начнем с того, что ничто никуда не ушло. Там, где я появляюсь, все время кипит котел. Понимаете, все время много всяких возникают идей, хлопот, там... каких-то встреч с читателями, которые дают, с детьми, которые дают, подпитывают тебя сюжетами, идеями, компьютерными играми. То есть нужны живые люди, и они должны создавать живую команду. Вот когда есть команда, говорят, поехали, и атмосфера сразу меняется в лучшую сторону. Она не остается тухлой, как вот вы говорите, что атмосфера другая. Нет, 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 еще раз нет. Ну, я прихожу к вам на это самое, на Эхо Москвы. Все бегают туда-сюда, в разные стороны. Только вот какая-то бедная у нас студия. Дали мне, вот, видите, сколько сахара принесли, а?
посчитали, небось, насколько каждому гостю полагается определенное количество кусочков.
Я не перебусь, перебасили, они взяли 4.
Скажите, пожалуйста, насколько вам сегодня интересно было бы сочинять что-то новое? Вы понимаете, кому это предназначено? Вот видите эту аудиторию, которой было бы интересны ваши сюжет? Или дети всегда одинаковые во все времена?
Нет, не все одинаковые. Одинаковые дети с 8 до 10, с 7 до 10, с 6 до 10. А дальше с 11 выше идут уже не наши дети, это уже десантники. Они оторваны от нас компьютером. А на кого работать? Я всегда выступал и читал свои вещи в библиотеках, в детских садах. И, конечно, если я буду писать и проявлять, я вернусь к этим детям. А может сказать, знаете что, дорогие мои, у меня же целая куча учеников. За эти годы я вырастил такую плеяду бездельников, талантливых, понимаете, что есть кому работать, есть. И дальше поехали.
А на ваш взгляд, компьютерная эпоха, она как-то изменила восприятие искусства у детей, я имею в виду?
Безусловно. Но компьютерная эпоха... Понимаете, когда рисунок заменяют символы, обычно рисунки художников были, там, допустим, господи, Чижиков, Устинов, вот их рисунки создавали атмосферу такую. Сейчас вместо таких рисунков символы. Есть какие-то знаки, есть какие-то знаковые вещи. Они очевидны, и так они сами по себе знаки, они теплые рисуночки, они тянут за собой и знаковую действительность. В общем, поэтому это все это процесс показывает. Как поехали, едем, давайте остановимся, посмотрим. Должны быть хорошие живые танки.
Понятно. Я понимаю, про что вы говорите, но я несколько о другом. Вам не кажется, что, вот, скажем так, чувство сопереживания немножечко уходит из детского сознания? Впрочем, как и из взрослого. Я вспоминаю, вот там, не знаю, и свое детство, и мои любимые мультфильмы. Ну, не будем говорить о присутствующих, но, допустим, вот фильм, который, как мне кажется, на все времена. Мультфильм «Варежка». Да. Да? Вот «Варежка» – это же мультфильм, над которым несколько поколений советских детей и взрослых обливались слезами. Сегодня это никого не может таким чувством подвигнуть. Да? Сегодня все достаточно холодно, и детям никого не жалко. Как нет? Может быть, я ошибаюсь. Как вам кажется?
По-разному. Значит, дети, я говорю, поменяли, дети старшие и стали вредными и противными, а младшие все в прежнем состоянии находятся. Вот, и работать можно на младших, потом можно работать самого себя. Как ни странно, мне нравится писать для себя, для вас, Ксения.
А для своих детей, внуков?
Дети у меня старшие 50, сколько и бывшие. Отвратной жене. Значит, дальше. А потом у меня есть вторые дети, запасные. Им по 24, по 25. Это моя радость. Одна любит машину водить, как больная. Хороший водитель вот такой. А другая такая модница. Она оденется сама красиво. Всех оденет красиво. Как-то вот они впитали раз. Одна гаечный ключ, другая иголку швейную. Вот.
А кто из них сочиняет? Вы где-то рассказывали, что кто-то из них сочиняет уже сказки с вашими же героями.
Да, это та, которая водит машину. Вот она, она очень любит взять и сочинить заново. Недавно она сочинила заново поезд «Бабушка, крокодил и гены». Там что интересно? Из Африки пришла телеграмма, что я прилетаю. Дорогой мой внук Гена, я... Мне осталось жить немного, лет 50 каких-нибудь, поэтому я тебе срочно прилетаю в гости. Вот, и он ее должен встретить. Вот, и она пишет, и я вижу, что она пишет с дикой скоростью. Бабушка у нее, она не ходит, она как мотоцикл летает по Москве. Увидела зоопарк, побежала в зоопарк. Из зоопарка увидела, что корабль идет, побежала на корабль на реке. Она оббегает всю Москву за 2 дня. Это так смешно и интересно, потому что она бывает там, где она Кремль пришла, там царь Пушку она смотрела. Потом вот она... Она обследовала Москва-реку. И все это весело, смешно. И каждый раз есть какое-то событие с ней происходит. Но я взял, она написала. Я подписал. И теперь лежит готовый поезд. Может, кто-нибудь возьмет.
То есть уже готовый, по сути, сценарий для нового проекта.
Да, 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 конечно, неожиданно такая бабушка-парашютистка, знаете. Да.
У вас, мы называем главных ваших персонажей, но помимо вот этих вот и крокодила Гены, и Чебурашки, и Шипокляк, и всех обитателей Простоквашино, есть еще замечательные Вера и Анфиса, например, которых очень полюбил вот мой сын как раз в начале 90-х годов. Вот мы с ним читали вот эти книжки, просто были влюблены в эту замечательную пару. А с ними вы не расстались, с этими героинями?
Нет, больше того. Все должно жить. Если Вера Анфисова просто они с папой с Верой гулял, то неожиданно его просили сфотографировать. С обезьянкой, где стали фотографироваться дети. С этого момента папа открыл бизнес. Вот начинается новый поезд. Я не сам придумываю. Вот он выходит в парк, папа, и фотографирует людей с обезьянкой. Неожиданно там появляется человек с козой. Он говорит, что это коза пухова из Индии, редкостный экземпляр. Вокруг козы собирается народ больше. Потом появляется дядя с удавом. Он тоже просит принять в коллектив творческий, он стоит там рядом. Его тоже начинают фотографировать. И под конец появляется Ленин, из шалаша выходит откуда-то. И тоже хочет фотографироваться. Но уже другая жизнь, другие отношения получаются. Ну, в общем, и дальше только развивает, только делаешь. Однажды пришла женщина и говорит, ну, мы снимаем фильм про Индию, и ваша мартышка нам очень нужна. Папа говорит, мартышка не из Индии, это африканская. Давайте нам мартышку. И когда Веру привели в Сан-Фисе на телевидение, она увидела там удава, дяденьку с удавом, мужчину с козой, и Ленина, который там оказался почему-то. И это все, вот эти вещи, они очень живые, они теплые, потому что мало того, что сюжет интересный, там еще сами герои, господи, какие хорошие.
А вы сами никогда не озвучивали никого из своих героев?
А кого бы я мог озвучить, как по-вашему?
Я задумывалась, даже не знаю. Да, в принципе, любого, потому что все равно интонации ваши, авторские, они в каждом персонаже слышны.
Может, в следующий раз попробуем, господи, пока нет.
Никогда вам не предлагали режиссеры кого-нибудь озвучить?
Нет?
Вообще странно. А вы принимали участие вот в подборе актеров?
Обязательно.
Вас спрашивали?
Обязательно.
Да?
Да.
И там были какие-то варианты, как вот появились, вот почему, как Табаков появился, да?
Не всегда были варианты, потому что, например, Попов Володя, который снимал Простоквашино, он сам всех актеров подбирал. Роман Качанов тоже сам подбирал. Но все это процесс довольно тяжелый и болезненный, потому что не все хотят работать. Поэтому режиссеры стараются умные, тихоря быстро собрать группу, записать тексты, ехать дальше, понимаете? Вот.
Ну, для многих артистов это действительно стало визитной карточкой. Это вообще удивительно. Ведь тот же Олег Павлович Табаков, народный артист Советского Союза, он столько в своей жизни сыграл ролей, но почему-то вот он сам тянется к этим интонациям, они его ведут. Даже вот сейчас, когда он выходит в разных ролях на сцене, у него обязательно хоть в каком-то моменте мелькнет Матроскин в его палитре. Значит, вот какое-то абсолютное попадание персонажа и артиста.
Человек способный, не хочет упускать пойманную интонацию, пойманное время.
Да. Удивительно, что все вот эти герои, о которых мы говорим, они все, по сути, были придуманы в советское время.
Да.
И вот смотрите, прошло время, сейчас совсем другая страна, другое общество, другой мир. А по-прежнему они остаются популярными среди детей, которые вообще не знают, что такое советская власть, и даже не могут себе представить, что это было за время. В чем секрет, как вам кажется?
А вы будете свой характер менять ради времени? Не будете же ничего. Вы как были упрямой, противной женщиной, добивающейся справедливости, так и останетесь. Ну, зачем же моим героям меняться и становиться дряблыми, или наоборот, жесткими?
Но они действительно, они такие же были тогда, если вы правы. Да.
А вот смотрите, почему меня бесит Слащева? Они говорят, думают, из моих героев можно что угодно делать. Ну как так можно? Ты своих детей сделаешь что-нибудь, зачем ты моих трогаешь? Понимаете, это же... Это все... Господи. Борис Захадер, мой учитель, когда прочитал «Поезд», он сказал: «Эдик, вы с этой повестью не справитесь. Вы должны отдать ее мне. У меня глаза ближе». Я говорю: «Борис Владимирович, ну как же так? Я эту повесть писал несколько лет. Одно лето я был в сибирском лагере. Другое лето я жил в деревне с детьми. Я им все рассказывал. Каждую главу отдельно. У меня каждая строчка на памяти». Он говорит: «Вы один не справитесь. Мы должны делать вместе». Я говорю: «Вместе вот это... Тексты Захадера, а не Успенского. Вы попробуйте, вставите во фразу ругательное слово, я скажу: нет, Борис Владимирович, извините, пожалуйста». У нас были очень сложные отношения с этим замечательным человеком. Очень. Ну, талант он был огромный. Вот такая голова, знает много языков и знает, что делать в этой жизни. И поэтому тащил много людей за собой, в том числе и меня.
А вот вы говорите «учитель». А в чем заключалась его, как бы, вот эта миссия учительская? Чему он вас научил?
Сначала это были такие очень простые объясниловки, что такое характер. Вот когда я еще был молодой, он говорил: «Понимаете, вот человек должен иметь характер. Михалков, дядя Степа, характера не имеет. Он пустой». Понимаете? И поэтому... А если герой написан так, что у него есть характер... И ты понимаешь, как он будет действовать со своим характером в этих условиях, будет ли он драться или он будет целоваться, понимаете? Поэтому тогда на этот характер выстраиваются поступки. Достал девочку из колодца, значит, ну что-то в общем делает, то, что ему подсказывает.
Понятно,
его.
Когда из характера возникает логика поступков, да, это да, закон да. драматургии.
Да.
Эдуард Николаевич, давайте мы сейчас остановимся, небольшой перерыв, потом продолжим.
Хорошо.
Дифирамб. Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, в гостях у нас сегодня Эдуард Николаевич Успенский. Я вот не сказала, кстати, в начале программы, что в декабре отметил юбилей Эдуард Николаевич. Его поздравили, по-моему, все деятели партии и правительства с этим юбилеем. И, наверное, это было приятно. Эдуард Николаевич.
Минуточку. Можно?
Да, говорите. Да.
Я вышел письмо от Медведева. От Путина, да. От Медведева. Он пишет: «Эдуард Николаевич, вы являетесь в нашей стране, может быть, даже самым замечательным писателем. Вы воспитали несколько поколений детей. В общем, мы вас поздравляем». Я получил письмо из картонка, на ней наклеено само письмо. Да, а там было написано лауреату государственной премии Эдуарду Успенскому. Я пишу. Дело в том, что у меня есть одна премия, книжка получила. А эти ребята запихивают меня в лауреаты, понимаете? А дело в том, что я недавно лежал в ЦКБ в больнице, и они из администрации позвонили, сказали, хотят мне помочь. Я говорю: «Помогите». Они говорят: «Чем?» Я говорю: «Оплатите лечение». Они говорят: «О, ну ладно, приходите, напишите заявление». Я говорю: «Как это? Все заслуженные деятели искусства, они получают какие-то там пособия, а я должен прийти к вам, пожалуйста, дайте мне денежки». Нет. Вот я взял письмо и тут написал: «Уважаемый Дмитрий Анатольевич, я, конечно, получил премию за одну книжку. Но больше никакой радости от государства я не видел. Но я и поэтому хочу сказать вам, что я предпочитаю, чтобы кто-то оплатил мое лечение, вместо того, чтобы читать добрые слова». Написал, даю Шлегелю. Он говорит: «Ой, не возьмут. Я говорю: «Берите, или это войдет в прессу сразу же». Долго перезванивался с администрацией, но забрали. Пока никаких ответов нет. Я считаю, что если так меня хвалят и поздравляют, очевидно, можно заплатить за мое лечение, да?
Конечно. А вот. Вы тратите свои деньги, то, что сами заработали за всю жизнь, и больше никто вам не помогает?
Нет?
Нет? Никто? Это безобразие, конечно. Безобразие. А у вас там пенсия какая-то есть? Какая?
По-моему, 1070. Но дело не в этом. Дело в том, что сколько было произведено тракторов с мурашкинскими значками, сколько было игрушек выпущено.
Олимпийская сборная у нас была целая.
Да.
С Чебурашкой. Да.
Так что много было пользы государству. Да, кстати, мои книжки, когда выходили, я помню, очень большое количество денег с меня списало государство за Простоквашино, за год. Это очень много. Я же написал, уважаемый, я написал письмо Егору Яковлеву, нет, не Егору Яковлеву, а, значит, господи, кто у нас там?
На телевидении кто был?
Нет, члены Политбюро два, один.
Яковлев, наверное.
Яковлев, а другой строй.
Да, Александр Николаевич Яковлев, да, Тигачев еще был.
Вот, я им написал, уважаемые друзья, значит, смотрите, у меня, вот вы вышли книжки, и у меня забрали эти деньги, поэтому давайте, это небольшая часть доходы от меня, которые имеет государство. А я живу в комнате 12 метров с женой и с дочкой. Давайте восстанавливать справедливость. И тогда меня поставили на очередь в кооператив, под которым я простоял и, в конце концов, получил квартиру. А до этого, как этот самый, господи, главный сказочник мира.
Кто у нас главный сказочник мира? Андерсон?
Да. Слонялся по углам. 12 метров комнаты. Я, жена и дочка. Приезжают немцы, голландцы, американцы. Я их там принимаю. Бандитизм.
А вы были членом партии?
Нет.
Вот видите.
И что?
А надо было быть членом партии, да? Надо было написать вместо Михалкова гимн Советского Союза. И было, тогда бы у вас было бы не 12 метров, а 122,
как минимум. Какой талант надо иметь, чтобы писать такие гимны? Какой? Я не дотягиваю.
Вас когда-нибудь пытались втянуть в какую-нибудь политическую историю за все время вашего творческого пути? Нет, никогда?
Меня всегда обходили стороной. Всегда.
А почему?
Ну, видишь, дурачок.
То есть никаких писем не требовали подписать, кого-нибудь поддержать, как чью-нибудь травлю или наоборот? Никаких писем?
Письма я сам писал в защиту многих людей.
Да.
Вот это было. А меня приглашали подписывать письма, подписывал. Ну, жил, как все люди.
Как вам кажется, сложный вопрос вам задаю, внимание. Как вам кажется, вообще существует на сегодняшний день такое понятие, как российская интеллигенция? Или давно уже этого сегмента не существует?
Знаете, есть репейники, есть шиповники, есть всякие растения, которые растут в огороде.
Вот чертополох.
Да. Вот сейчас эти растения остались, они поодиночке высовываются и пишут тебе. А как класс интеллигенции, я боюсь, нет. Страну убили. Никто не выходит на демонстрации, никто не... Только что, вот, интеллигенция, знаете, проявляется за столом Новый год, 1 мая, вот собираются люди хорошие, замечательные, интеллигентные. Все за столом и разбежались. Там проявление, они могут все что угодно сказать. Но я не знаю, может... Я живу на отшибе, я живу в Троицке, у меня большой дом, и ко мне приходят мои друзья в основном. А так?
Нет, вы абсолютно правы. Какая апатия, она сегодня, это, наверное, главное, то, что сегодня существует в атмосфере в стране. И в отношении интеллигенции тоже. Это даже не страх, конечно же, нет. Это именно какая-то апатия, абсолютно какое-то безразличие к судьбе другого человека. Чем это объяснить? Вот вы говорите, страну убили. Кто убил? Кто виноват в этом?
Любое проявление самостоятельности каралось. Любое живое движение каралось. Любое участие в выборах каралось. И все. Любой пост в Фейсбуке. Любое. Только прояви мозги. Прибольшие, как так было одно время, когда заказу живую мысль, соседи тебя гнобили, понимаете? Вот сейчас то же самое. Ты не высовывайся и беги, мальчик, отсюда. Ну, вот, а поэтому, когда всех мальчиков гоняют, то и получается, что хреново с интеллигенцией.
А вы телевизор смотрите?
Я смотрю какие-то передачи. Дайте подумать, что я смотрю. Держу исторические всякие фильмы там про Древний Египет, про Древний Рим.
А вот все эти вот общественно-политические так называемые ток-шоу.
Ой, когда я вижу этого человека.
Битвы и драки.
Когда я вижу этого человека от неомерзительного с ведром, с говном. Ой, я не понимаю, как ему не стыдно было на свет рожаться такому уроду, понимаете? Вот, когда Норкин там начинает лупить на мои глаза, корреспондент, я думаю, что ж ты делаешь, ты же был человеком, мы с тобой работали в одной команде,
Ну, есть у вас ответ на вопрос, что произошло с этими людьми?
Когда 30 или 20 лет идет перемалывание событий и за каждое событие. Во-первых, начнется 30 лет, ничего не меняется. Что-то должно меняться. А если сидишь как на бревне год, два, три, четыре, пять, и все рядом с тобой сидят, то это радости не принесет ни бревну, ни тебе, никому. Поэтому интеллигенция и смывается. Ну, не знаю, я не знаю, что вам ответить. По крайней мере, я вижу, что мой друг Гриша, он со мной. Сколько лет мы с ним идем по свету, он рядом. Там молодые мои ученики со мной. А вот остальные ребята куда-то смылись.
А вы с кем-то расставались из своих друзей именно по причине разногласий идеологических, политических, вот за последнее время? Или такого уже не случается? У вас окружение проверенное?
Я большой дурак был вообще. Я безжалостно убирал из окружения тех, кто сделал плохой поступок. Кто-то вступил в партию, отчисляю. Кто-то стал в священники, пошел. Я вижу, что он пошел не по делу, отчисляю. Так я начислял почти всех достойных людей. Я очень жестоко относился к своим друзьям. Ну что, вот теперь пожинаю, думаю, не надо было так сурово.
Но вы же сами говорите, вот Григорий Остер с вами всегда, постоянно, да, человек. Юра Кушак, я знаю, был вашим очень близким товарищем, который вот ушел из жизни.
Юра Щекочихин.
Щекочихин, да.
Мой друг номер один.
Ну, не могу не спросить, конечно же, про еще один культурный пласт имени Эдуарда Успенского. Это, конечно же, наша гавань. Ее сейчас нет, я так понимаю, этого проекта. Он остался в истории только.
Он существует в клубах, в каких-то поездках, в коллективах. То есть идея сама, она не погашла. Выходят книги с гавани. То есть выделился пласт культуры, который называется «Нашу гавань заходили корабли». Господи, какие же там песни. Мы же 13 тысяч песен отыскали. Какие замечательные. И мелодии шикарные. Я не понимаю, почему этого нет. Почему не пускают в эфир? Меня не пускают. Ладно, я омерзительный, противный. Я могу слаще его отругать. Но песни-то. И ребята какие у нас с гитарами, понимаете? Это же, ну, нельзя. Это золото все. Они вот поддерживают дух страны.
А в чем была идея вообще этой передачи? Ведь это такая культура неофициальная, да? Это не те песни, которые исполнялись по советскому радио, да?
Идея была такая. Одну редакторшу выгоняли с работы. Она пришла, говорит: Эдик, помоги, сделай мне передачу. Умоляла. Я сказал: ладно. И мы с Шаинским Володей на доске, где-то в подъезде, написали первую программу. И он там пел: «Нашу гавань догадели, калывали». Сделали первую программу и пустили в эфир на детском радио. И ждем, сейчас дети нам напишут песни, которые они знают. Вот, ноль внимания, ничего не написали дети. Мы сделали вторую программу, там, допустим, ну, построили паровоз, не стучите колеса. Эти песни сделали. Сначала мы сделали драматические, потом блатные. И сделали вторую программу. Ждем, ну, сейчас, потому что эти ребята пойдут там на встречу. Нет. И неожиданно пошли мешки с письмами. Дискеты, флешки. И там песни уже сделанные с музыкой. Уже надо было только встать их программу. С этого момента начался набор песен. А дальше что? Нас закрывают сразу же. Мы там Герта. Знаете, он приходит и спасает нас. Потом Герд поработал, приходит Володя Мишов спасать. Потом, значит, Наташа Варлей. Потом Муравьева. И как только нас прихлопнут, потом Никулин. Они появляются, вытаскивают нас. Ну, нельзя после этого закрыть, когда сам Никулин пришел. Ты ходишь пьяная, полураздетая, по темным улицам Махачкала. Тебе мерещится шинель военная. Погода зимняя, да звездочка одна.
Это удивительный набор песен, которые не подходят вот к радиошансон. Да? Это же не какие-нибудь там блатные, уголовные. Это именно какая-то такая городская параллельная культура, которая существовала, как я понимаю, в каждой группе социальной. Вот вы привели в пример Юрия Владимировича Никулина. Это явно он с войны эту песню принес, да? Там она сочинялась.
Там интересно, да? Когда он пел, ты ходишь пьяный, потом Махачкала, А там офицерская жена плохо себя ведет, и солдатам было обидно, что она так себя ведет. Один из них говорит, да города такого нет, Махачкала его придумали, блин. Протест военный, чисто.
Ну, кстати, я там ищу одна из моих любимых открытий. Это песня, которую пел Витя Шендерович про Анну Каренину. Совершенно замечательная песня.
Да, да.
Помните?
Ну,
да,
конечно.
Прекрасная. Да. Ну, вы тоже там блистали в качестве исполнителя, но как-то стеснялись почему-то. Почему-то вам казалось, что вас не получается. Я вот сколько посмотрела даже специально перед передачей фрагментов с вашим участием, вижу, нет, Успенский вот стесняется. Почему? Скажите, у вас все прекрасно. И слух есть, и обаяние есть, артистизм.
Все было, кроме слуха. Слуха не было напрочь, понимаете? Но постепенно... Я должен запоминать песни, мне все поют, я прихожу на радио, пою своим друзьям. И постепенно слух выработался, я сейчас вполне сносно пою. Но дальше надо еще иметь какое-то нахальство актерское, надо уметь проповедовать. Я научился петь песни проповеди, вот прям вот научился петь песни, где что-то очень жесткое есть. И очень, ну, например, знаете что, сейчас приведу пример. Та-та-та-та-та. Все в город ушли из родного села, поэтому города девяносто живут. Только от нас, от матери помощи ждут. И пусть уезжают они в города. Только бы нам не стареть никогда. Все отдала я, что только могла. Только лишь хата осталась одна. Вот песни, такие могу петь песни.
А вы всех авторов знаете? Или вот так самотеком приходили какие-то тексты, какие-то песни, и так неизвестно, кто их сочинил?
Неизвестно.
То есть это по-настоящему такие народные вещи, да?
Да.
А еще, кстати, есть тоже интересный момент, когда на известные песни, там, допустим, условно, какой-нибудь синий платочек, сочиняются новые слова. И этих вариантов бесконечное множество.
Да.
Я так понимаю, что вот как, ну, можно сделать целую передачу про одну песню с разными текстами, да?
Надоест быстро.
Надоест?
Ну, конечно, господи, потому что столько есть других песен. Ну, споешь раз, споешь два, споешь три, но там же... Особенных изменений не будет. Но...
Эдуард Николаевич, мы должны уже заканчивать потихонечку. Я еще раз говорю вам огромное спасибо за то, что нашли в себе силы и желание приехать к нам на станцию. Что я могу вам сказать? Конечно же, пожелать вам стойкости и мужества вот в этой борьбе, которую вы так ведете, не стыдясь, и публично это делаете. Я думаю, что для многих пример, как вы себя ведете и как вы справляетесь с этим ужасным заболеванием. Дай Бог, чтобы выскочить. Вы сами говорили, все повторяется периодически. Я выскочил, и в следующий раз опять выскочу. Так что я думаю, что выскочить. Все будет нормально.
Я надеюсь, но даже если не выскочу, понимаете, я прожил довольно длинную жизнь. И очень много сделал. Вот так вот хватит. Можно спокойно переживать этот мир.
Я вас пока не отпускаю. И мы вас не отпускаем. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Ребята. Любим вас и обнимаем.
Скажу я вам, ребята, про семейный свой разлад и про то, как я когда-то по закону был женат. Но судьба довольно строго отнеслась к моей жене. Две недели проболела и умерла, оставив меня
30 метров вертушила.
Солнце свет не замечая, шел по парку, как во сне. Вижу, дева молодая улыбнулась, будто мне. Я как будто бы случайно не заметил ей подсесть, и как будто машинально ей сказал, что думаю.
Спасибо.
я не скрою, как я счастлив был тогда. И я думал, что с девою не расстанусь никогда. На работе не летали. На работе да не летали, сердце Рона расцвели. А пришел домой, сказали, она пошла, и с ней ушли. Я расстроен был ужасно, даже думал, что умру. Но подумавши немного, всем такой совет даю: не влюбляйтесь без оглядки, оглянитесь вокруг, тогда будет все в порядке. И из дома не уйдут. Спасибо, друзья. Спасибо огромное. Спасибо.